«Стратегия» с Максимом Шевченко.
Программа «Стратегия» на Вести ФМ. Максим Шевченко, отец Андрей Кураев и политик Леонид Гозман у меня в студии. Пытаемся сформулировать основные пункты разговора об отношениях либеральной части общества и церкви.
Максим, все-таки хочу отреагировать на вашу последнюю фразу. Да? Я не говорю слово «причуда». Я не считаю возможным для себя, как для либерала, относиться к вере в Господа как к
причуде. Но у вас же релятивистское отношение. Вы считаете, что...
Я считаю, я уважаю.
Все взгляды, все идеологии примерно одинаковы, только вам вот не нравится антисемитизм и идеология расового превосходства. Это вы исключаете, а все остальное нравится. Вы считаете, что все нормально.
Мне правильно? Не нравится. Значит, я думаю, честно говоря, что, допустим, евангельские ценности стали нравственным ориентиром давно уже не только для верующих людей, но и для неверующих. Это вот вклад христианства в мировую культуру, в том числе и в культуру тех людей, в жизнь тех людей, которые к нему не принадлежат. Вот. И мне кажется, что просто представление о, допустим, неравенстве народов, да, ну, например, да, или там еще какие-то фашистские такие идеи, они равно противоречат как взгляду ортодоксального христианина, так и взгляду либерала. Вот. Но, во-первых, значит, ни в коем случае нельзя говорить о вере в Бога как о причуде. Я против этого, я против такого. Это приписывается либералам, такое уничижительное отношение к религии. Это неправда. Да? Либералы относятся к религии с уважением. Это первое. Второе, вы говорили.
Вот те, кто пишут в интернете о церкви, о православии, это не либералы,
а
какие-то нацисты, которые пишут на ежедневном журнале,
Максим, на
заборе, в Гранях.ру, в других
Максим,
изданиях.
На заборе вообще много чего пишут.
Это забор.
Ну, вообще, интернет – это, конечно, забор. Там можно писать всё,
что угодно. В сайтах Москвы – это забор.
Значит, на сайтах Москвы, по-моему, нет цензуры, по-моему, там можно писать все что угодно. Значит, я не могу отвечать за каждого, кто пишет в интернете. Я отвечаю за себя, я отвечаю за своих товарищей.
То, что вы человек, безусловно, приятный во всех отношениях, это, значит, страна не сомневается уже много лет, понимаете?
Секундочку, так же, как и вы.
Да.
Значит, вы знаете, ну, давайте не будем ругаться. Значит, ну, вы сказали вот в первой трети нашей программы, вы сказали вещь, на которую я просто обязан отреагировать, вы сказали о там, конфликте, войне там, и так далее, либеральной части общества и церкви.
Да.
Мне кажется, такого нету, а есть другое, есть очень большое напряжение между властью, с одной стороны, и значительной частью, в том числе либеральной частью общества, но выше, шире, чем либеральной частью общества, с другой. И мне кажется, что такие критические высказывания в адрес церкви со стороны либеральной общественности возникают тогда, когда церковь солидаризируется с властью, когда церковь выступает в качестве департамента Кремля.
Вот как, отец Андрей.
Так про что здесь надо поспорить?
Про департамент Кремля.
Ну, с евангельских имен известны слова о том, что мужайтесь, когда вас будут преследовать, лишь бы вас не хулили за ваши грехи. То есть надо различать все-таки в моей жизни, да, где я получаю какие-то ушаты грязи за то, что меня отождествляют с Христовой верой и Христовой церковью, и это тогда какая-то конфессиональная ненависть обращена, нет, тогда для меня это честь. А где меня ругают за мои собственные мнимые или реальные грехи и ошибки? Вот надо сказать, что в этом отличие тех информационных войн, которые ведутся в западном мире, от того, что сегодня мы, пока это не войны, а скорее инциденты, видим в российской медиа или интернет-среде. На Западе речь идет действительно о конфликте цивилизации и мощных ценностных систем. А у нас все-таки пока еще по большей части церковь критикует за те или иные такого даже не тактического, а какого-то оперативного уровня промахи, когда человеку, скажем, кажется, да, я не могу говорить, правда это или нет, ему кажется, что какой-то из церковных лидеров или спикеров слишком однозначно с какой-то вот несимпатичной данному человеку партии оказался солидарен. И начинает она наотмашь стращить. Или какой-то частный грех. Но вот что удивительно, очень часто, не всегда, но очень часто люди, которые критикуют церковь за такого рода вещи, они сами себя считают людьми демократических и либеральных убеждений. Но при этом, если говорить с ними в ясную погоду, они внятно исповедуют одну из аксиом либерального сознания, а именно осуждение принципа коллективной ответственности. То есть, если один цыган оказался вором, нельзя говорить, все цыгане воры. Если один чеченец оказался бандитом, нельзя говорить, все чеченцы или тем паче все кавказцы бандиты. Но как только заходит речь о православном духовенстве, тут почему-то авария на Мерседесе одного сразу переносится на десятки тысяч других священников. Или, скажем, суждение отца Всеволода Чаплина. Ну, у него работа такая, у отца Всеволода, вести диалог по политической повестке дня. беседовать и с властью, и даже и с оппозицией, и так далее. А в ответ говорят, ага, значит, попы вместо того, чтобы молиться, они пошли в политику. Уверяю вас, десятки тысяч попов остались там, где были, у своих молитвенных аналоев. А вот для того, чтобы они могли спокойно молиться, не отвлекаясь на какие-то другие вещи, для этого отец Всеволод несет вот такое очень непростое послушание, да, скандальное, тяжелое послушание, и ведет такого рода полемику. Не всегда, признаюсь, я в восторге от того, как он это делает, да, но при этом и не надо, во-первых, принимать всякое суждение отца Всеволода за какое-то окончательное суждение определения всей православной церкви. Не надо переносить одно на другое. Вот. И вот, к сожалению, этот принцип очень часто забывается именно такими вот либеральными критиками церкви. Это печально.
Абсолютно согласен с Андреем. Это совершенно недопустимые вещи.
Нет, абсолютно у нас радикально вещи, разные, да, позиции, потому что вы же видите, речь Леонида льется сверху вниз, а моя льется потоками. Как там в рекламе про ТИКС. У нас совершенно несовместимые.
Я рекламу ничего не смотрю, понял, не знаю, но... не видели. Отец Андрей, можно я задам тогда тот же вопрос, который вот Леонид так исчерпывающе дал? Я считаю, что, значит, позиция Леонида, она, конечно, позиция классического либерала. Все люди имеют право на точку зрения, что на самом деле все добрые горожане между собой договорятся, и неважно, кто из них там христианин,
вот
кто не христианин.
Вот в этом-то и проблема, что Леонид, да, классический либерал.
Абсолютно,
а да, сейчас появились мутанты не классические, вот, по крайней мере, в западном мире, угу, и которые уже даже и не очень-то и признают право на вот то, чтобы быть с ними несогласными. То есть классический либерал – это вольтерьянец, да, который знаменитые слова Вольтера, да, «я не согласен с вами»,
да, но за ваш умереть,
право. Это классический, да, либерал. А сейчас появились вот действительно те, кого-то либерал-тоталитаристы.
Неолибералы их, да, называют еще иногда. А в чем их отличительная черта, либерал-тоталитаристов? Давайте еще раз.
Ну, скажем так, молва приписывает Михаилу Сергеевичу Горбачёву, он, конечно, совсем не из этой партии, но неважно, но молва приписывает ему такую замечательную фразу на одном из заседаний Политбюро. Так, товарищи, по вопросам о плюрализме двух мнений быть не может.
Угу. И давайте тогда сформулируем...
Это у нас есть, сказал, это по телевизору было.
Серьезно?
Да, конечно. Сформулируем. Я телевизор как тогда не смотрел, так и сейчас стараюсь не смотреть, тем более партийные съезды. Но давайте тогда попытаемся сформулировать сейчас, а вот основные постулаты вот этой неолиберальной тоталитарной партии. Что они хотят, и вы выдвигаете гипотезу, по крайней мере, что именно эта партия...
Мы несем вам демократию, да, если не примете, вбомбим в каменный век.
Это... Мне кажется, да, что, Максим, что вы сейчас придумываете врага и с ним успешно боретесь. Вот. Но вы его придумываете. Я, по крайней мере, уж не знаю, там, опять же, про Запад не хочу говорить, ну, другая тема просто. А вот у нас в стране я вот таких, такого зверя, как тоталитарный либерализм, я не знаю.
Давайте вот один пример. Ладно, нарушим табу, который мы дали в начале нашей передачи. Коснемся еврейской тематики.
Да, вот, да, ради бога.
Вот смотрите. Один из принципов классического либерализма – не дегуманизировать оппонента, не лишать его человеческого статуса.
Угу. Пусть он... Классического, да?
Классического либерализма.
Да, да, даже, да, Герцен просто задал, вот, ну, классический, да, либерал. Да,
да, да.
Даже своих врагов он с уважением писал о нем.
И, ну, при этом как с этим совместить такой расхожий штамп определенной школы журналистики, как животный антисемитизм? Я могу понять, у животных есть антисемитские чувства. У кого? Нет. Каких животных они могут быть?
Ну, подождите. Андрей, ну вот смотрите. На самом деле, вот я как раз не уверен, что вот этот вот принцип, что нельзя дегуманизировать оппонента, что он так уж абсолютен для классического либерализма. Ну, понимаете, ну вот Гитлер или Сталин все-таки с моей точки зрения, ну, как бы здесь так, оправдано...
А вспомним замечательный фильм по повести Адамовича «Иди и смотри», финал его, помните? Когда там мальчик-партизан...
Гитлер, который... освободитель, да, портрета, он стреляет,
да,
в него.
Да, и он останавливает...
как бы обратно, да, до, да, младенческой колыбели, да,
Гитлера. И он не может, ну, мальчик, конечно, все это очень сложно. Конечно, все это, конечно,
знаете, нам эту тему в две минуты
никакого...
не уложить.
Но, тем не менее, хочу сказать, что все-таки мой тезис, что вот этот самый тоталитарный либерализм, это вот вы, Максим, в данном случае, или раньше, может быть, придумали.
Выдумка. Да. Ну, знаете, я вырос на повести Голдинга «Повелитель мух», где дети выдумывают себе злых богов. Наверное, это произвело на меня впечатление в детстве.
На меня тоже.
Я выдумываю, потому что я знаю, что феноменология сознания – вещь неостановимая.
Посмотрите новый спектакль Додина.
Да.
Новый, гениальный совершенно.
Я хотел бы в эти вот оставшиеся две минуты задать вам совершенно конкретные вопросы. Значит, вы, Леонид, считаете, что идет речь о том, что есть некая позиция церкви, Московской патриархии, которая, совпадая с властью, не удовлетворяет либеральную общественность, но принципиального отторжения христианства, принципов существования православной церкви, православия как такового нет. Правильно?
Да, я не вижу. И более того, я хочу вам сказать, что среди тех, кто выступают с критикой, выступали с критикой, допустим, позиции священноначалия Русской Православной Церкви по делу Пусси Райт, было очень много глубоко искренне верующих православных людей.
Отец Андрей, а вы полагаете, простите, что я так несколько так суммирую просто, что несмотря на то, что есть люди, которые, будучи православными и верующими, смешивают критику священноначалия и критику православия, все-таки есть мировоззрение в современном мире, которое ненавидит христианство и религию принципиально?
Я думаю, что среди западных элитных культурных течений такие направления есть. Второе. Независимо, никак не имея ни малейшей связи с ними, у нас есть в интернете какие-то такие стаи такого рода хомячков озлобленных, которые действительно, ну, они просто не признают, знаем, право на существование. Ну, вот. Это есть, но они не управляются Госдепом.
Я понимаю, но так как мы знаем из истории России, что наша интеллигенция всегда старается еще с петровских даже времен подражать Западу и считает Запад эталоном человеческого сознания и жизни.
Вот эти хомячки, они к интеллигенции у нас не имеют отношения.
Могу предположить, образованный слой, креативный слой, как его теперь называют, что и у нас будет прогрессировать то, что мы так контурно обрисовали как феномен современного западноевропейского или западного сознания, неолиберализм. Вы слушали программу «Стратегия», с вами был Максим Шевченко, у нас в гостях был диакон Андрей Кураев и политик Леонид Гозман. Оставайтесь на Вести ФМ.
«Стратегия» с Максимом Шевченко.